Дорогие слушатели, во-первых, хороший и веселый праздник всем. Мы сейчас, последний день полупраздника, то есть Хол ха-Мойед, это дни праздников, которые некоторые работы разрешаются. Это тоже довольно хорошая, широкая тема, которую надо учить и знать. Какие работы разрешаются в эти будничные дни, в полупраздничные дни, между первым днем праздника и последним. Какие работы разрешаются, а какие нет. То, что известно так, то, что наиболее ясно, то, что нужно для праздника, делают. Это называется Цорхей ха-Моэд. Можно делать также Давар ха-Авид. Если ты это не сделаешь, будет потеря. Значит, будет потеря. Потеря от того, что у тебя уже есть. Но нельзя планировать, что это осталось на эти дни. Но если так получилось, и будет потеря, у человека, у земледельца, виноград как раз поспел в эти дни. И если он не соберет, то виноград испортится. Так написано в Гемаре, что можно это собрать. Но если можно собрать раньше, надо сделать раньше. Это называется Давар ха-Авид. Есть еще Цархей Раби. Написано, Шулхан Арух, Мишна Брура приводит, какие виды работ можно делать в Хол ха-Мойед. Приводит то, что Майсе Гедет обычное, что обычный человек это делает, рабочий, у которого нечего есть, Цархей Рабим, потребность общества, только некоторые работы можно делать в Хол ха-Мойед. Я уже упомянул Давар ха-Авид, что он не сделает, будет потеря. А более подробно это надо изучать и знать. Ну, мы перешли, во-первых, на летний сезон, и мы начали говорить, Морид, перестали говорить во второй брахе, о дожде, машива руаху мерида гешем, что Бог спускает дождь. А что мы говорим вместо этого? Так есть такие, которые вместо этого говорят летом, морида тал, спускает росу. А минок ашк нас говорили, обычно ничего не говорили. Просто вообще ничего не говорили. А в Нусах Сфард и у восточных общин, и до там Мизрах, говорили Моридатал. А интересно, Ашкназим, Нусах Ашкназ, в земле Израиля говорят Моридатал, а Нусах Ашкназ вне земли Израиля ничего не говорят. Мы перешли на летний сезон во второй брахе, и надо на это очень обратить внимание. Потому что если просить Бога о дожде, это плохо. И то же самое в девятое благословение мы уже не просим Бога о дожде. Мы говорим, мы перестаем говорить «Васейн тау матали браха». Пошли росу и дождь на браху. А мы говорим только «Васейн браха». Пошли благословление. На практике надо просто аккуратно держать сидур. И внимательно читать, и обратить внимание, чтобы не ошибиться. А что делает человек, если он ошибся? Так есть это во втором богословлении. Если он еще второе богословление не закончил, пусть вернется к началу второго богословления. Так пишет Шулхан Арух. Пусть он вернется к началу второго богословления. А если он уже сказал Борух Ату Ашем Бехай Амейсим, закончил второе богословление, сказал Борух Ату Ашем Бехай Амейсим, он должен начать молитву с самого начала. А что происходит с девятым? Почему с самого начала? Потому что все три богословления, они как бы как одно. То он возвращается к началу молитвы. А что происходит, если человек ошибся в девятом богословлении? Да если он находит... Он сказал, пошли дождь. Сын Таумотали враха. Так если он еще только находится в этом богословлении, пусть вернется к началу богословления, девятого богословления. А если он поехал дальше, то тоже пусть вернется к началу девятого богословления Барыхолы. Ну, мы начали новую митцву, начали считать омер. Что такое омер? Омер – это сноп. И есть специальная митцва. Во второй день Песаха принести в храм мучную жертву и снопа ячменя. Из ячменя. Из нового урожая. И есть запрет жать в земле Израиля до этого времени. И здесь во второй день праздника, когда стоял храм, надо было принести в нем мучную жертву из ячменя во второй день Песаха. И начиная с этого дня, принесение этой жертвы считают 49 дней, 7 недель, счет омера. И потом приносят 2 хлеба из нового урожая, из пшеницы. И это день Шавуот, и это день дарования Торы. Хинух объясняет, что содержание, смысл этого счета мы считаем от выхода из Египта до дарования Торы. И как пишет Рамейша Хаим Гуцату в книге Дераха Хаим, что каждые особые дни, как Песах, как Шавуот, как Рош ха-Шана, когда они повторяются, они несут в себе свет этого дня. В том же направлении, как было тогда, когда это произошло. Тогда это было совсем на очень высоком уровне, сейчас меньше, но в том же направлении. То есть мы опять проходим это, выход из Египта в Песах и дарование Торы в Шавуот. И мы считаем 7 недель от выхода из Египта до дарования Торы. И что мы делаем в эти 7 недель? Мы готовимся духовно расти и быть достойным дарования Торы. На что мы особенно обращаем внимание? Особенно мы обращаем внимание на наши моральные качества. Отношение к другим. Хорошие качества. И не случайно. Например, как многие говорят, что первая неделя – это хесед, делать добро. Вторая неделя – это гвура. Что такое гвура? Уметь держать себя в рамках. Уметь держать себя в рамках. Не переходить рамки. Тиферет – это сочетание хесед и гвура. Потому что хесед расширяться. А гвура быть в рамках. Хесед без гвура тоже нехорош. Вы знаете, что есть люди, которые идут делать добро с суданцам за счет еврейских жителей Тель-Авива. А есть, которые заботятся о кошках и о собаках за счет людей. Это хесед. Хесед тоже имеет свои рамы. И хорошо, когда есть сочетание хесед и гвура. Хесед – это расширяться, делать добро, а гвура – иметь рамки. А теперь сочетание этих рамок дальше идет. Неца, ход, гесон. То есть моральные, совершенствоваться в моральных качествах. И в еврейском народе принято эти 7 недель изучают Пиркей Авот. А что такое Пиркей Авот? Духовный и моральный уровень каждого из нас. Это Пиркей Авот. Отдаляться от гнева, уважать другого и так далее, и так далее. Чувствовать, что то, что мы даем Богу, мы не даем от себя. Мы даем Ему от того, что принадлежит Ему. И так далее, и так далее. Морально расти. Понимать, кто мы. Наши отношения с Богом, отношения к другому. Морально и духовно расти. Это содержание этих дней. Хинухе объясняет, что хоть раз это от дарования, от выхода из Египта до дарования Торы, то почему же мы не начинаем счет с первого дня Песаха? Почему мы начинаем счет со второго? И он отвечает так. Первый день Песаха настолько духовно наполнен выходом из Египта, что невозможно вложить в него еще новое добавочное содержание, чтобы от него начать счет. Первый день полностью посвящен выходу из Египта, такому великому событию в истории еврейского народа. На второй день уже можно начать счет. Теперь, но во второй день было что-то особенное. Так указ, Тора нам велела принести мучную жертву из ячменя во второй день и начать с него счет. И с него мы начинаем этот счет. Есть мидраш. Король шел по тюрьмам, и один арестованный ему особенно понравился. Он его сразу же выпустил. И он сказал ей: мне бы ты мне нравишься, я бы хотел, чтобы ты женился на моей дочке. Через такое-то время, через 7 недель. Почему? Почему через какое-то время? Нужно же изучить этикет поведения при дворце короля. Надо знать, как себя вести. А он простой деревенский парень. Так же и тут. Чтобы получить Тору, близиться с Богом, надо духовно подняться. Человек, который очень приземленный, как он поймет, Тору, как он будет ее выполнять? Человек должен духовно расти. И мы работаем над своим уровнем. Духовным уровнем, моральным уровнем. И это содержание этих 7 недель. О законах и правилах счета Омера. Вчера мы об этом говорили, но я предполагаю, что сегодня есть люди, которые вчера не были. Придется поговорить об этом тоже. Написано, что вы считали дни, и написано, что вы считали недели. Написано, ты спрохамишим ейм. Написано, шива шагу есть исполох, считай 7 недель. Все считать недели. Написано, ты спрохамишим ейм, считайте 50 дней. 50 дней значит до 50-го, 50 уже нет. 40-го включает 49-й. Надо считать дни, считать недели. И мы так и делаем. Ну, мы начали считать вечером с воскресенья на понедельник, что это один день от Омара. Считать можно на любом языке. Приводится, что человек должен понимать, что он говорит, что он считает. Он же должен считать. Когда человек знает, что он понимает, что он считает, так он считал. А если он не понимает, он просто говорит это как молитву. Он не знает, что он говорит. Так он не выполняет эту заповедь. Он должен понимать, что он говорит. А считать можно на любом языке. Скажем, на русском. Перед счетом говорят благословление, которое посвящено своими заповедями, а шакиншонами цвитова, цивона, олсфираса, омар. Считать омар. И мы считаем. Так мы считаем. Когда надо считать? Надо считать с вечера. Как и жатва. Этого снопа ячменя было вечером, так и мы начинаем считать вечером. Самое лучшее с начала вечера, не с начала вечера, дальнейшей части ночи, середина ночи, после половины ночи, до утра это все еще ночь. До восхода зари это еще ночь. Надо считать ночь. Что происходит, если человек какой-то день забыл считать? Что тогда он делает? По-простому, понятно, человек один день не выполнил заповедь, так пусть выполняет другой день. Я вас спрашиваю, кто-то не читал шма? Какой-то вечер. Я не знаю, заснул. Его спрашивают, что мне делать завтра? Что делать завтра? Читай завтра шма. Я вас спрашиваю. Если кто-то какой-то день не завтракал, то что он делает потом? На следующий день он завтракает. То же самое. Человек один день не выполнил мицву. Это духовный завтрак. Так он должен его читать. Должен читать шма. Так на первый взгляд, так же должно быть и со счетом омера. А человек один день пропустил, на завтра считай. И так принимают асафот и еще много пасхи. Пропустил, жалко, но дальше, но в дальнейшем продолжай считать. Есть один пасхик, может быть, да. Вообще-то есть еще, который считает, как он. Автор книги Хогдот, который пишет, что если человек не считал первый день, а может и другой день, не считал, так он должен, так он дальше уже не может считать. Тосафот приводит его и говорят, «Вы ты мы годулу!» Это большое, очень удивительно. Бог и тох, не может быть так. Как это может быть? Принято объяснять. мнение Хогдалот, что человек пропустил один день, чтобы не считать, он дальше не может считать. Принято объяснять его так, что все, весь счет всех 49 дней это все как одна большая мицва, как один пазл. И если не хватает один кусочек из пазлев, то нету всей картины, нету всего счета. Как принято учить его мнение? По его мнению, кто пропустил? Пропустил, он же дальше считать не может. Но большинство поским спорят на него. Тосафот, как я привел, спорит в очень четкой, резкой форме. Они даже удивляются, как это может быть. Вопрос, а что мы принимаем в законе? Основное мнение не как это мнение. И пусть он продолжает считать. Но все-таки, раз есть такое серьезное мнение, то относительно богословления мы считаемся с этим мнением. И тот, кто пропустил один день, пусть один день не считал, пусть остальные дни не считает, но без богословления. А брахоты не воздерживают мицву. Мицву выполняет и без брахи, без богословления. Относительно богословления мы считаемся с этим мнением, и пусть он считает, но не говорит богословление. Если он стоит, молится в Бекнесете и слышит хазана, он может выйти богословлением хазана. Или он стоит возле того, другого еврея, может сказать, попросить его, скажи браху громко, выведи меня. И после этого он сразу считает. Так мы, основное мнение, не как это мнение, он продолжает считать, но мы при нем считаемся с этим мнением, что он в дальнейшем не говорил сам благословление. Или не говорил, или слушал от кого-то другого. А что будет, если он один день не помнит, он говорил или не говорил? Так в этом случае написано Трумасадошем, потом Шулхан Арух, что дальше он может считать с брахой тоже. Можно это сказать так. Тут же у него есть две стороны, говорит, что он должен считать. Во-первых, не как это мнение. А во-вторых, а может быть, он дальше считает. Поэтому в этом случае он может дальше говорить благословление. Подобно к этому, близко к этому, если человек забыл считать всю ночь и вспомнил только утром. Утром он может считать или нет. И в этом тоже есть спор. Это спор Танаим. И вопрос, как Алаха, как закон. Шулхан Арух принимает так, что пусть, если человек не считал ночью, но считает днем, пусть считает днем, но без брахи, без благословления. Потому что это спор. Спор поским. Спор, а раз по поским, пусть мицву выполнит, но без брахи. Браха ведь не воздерживает выполнение мицвы. И тогда, если он ночью, какой-то день, ночью не считал, а днем считал, какой-то день он ночью не считал, но днем считал, так днем он считает без богословления, а на вечером после этого он уже считает богословление. Почему? Потому что он же хотя он ночью не считал, но ведь днем считал, так у нас сомнение, он считал или не считал. Сомнение относительно закона. Счет днем засчитывается или нет. Поэтому он может дальше считать с благословением. Приводится в законе, приводится интерес. Пока все всем ясно. И приводится в Шулхан Арух интересный закон. Если человека спрашивают в начале ночи, перед тем, как он считал, какой сегодня день в Омере, чтобы он не отвечал сегодня такой-то день, потому что с самим своим ответом может он уже выполнить эту заповедь, и затем он не сможет считать проходит. Так что, чтобы он ответил? Вчера был такой, был такой-то день. Пусть он ответит. Вчера был такой-то день. Но это вечером. А вот если днем перед заходом солнца его спрашивают, он может спокойно говорить, какой счет будет сегодня вечером. Потому что днем это еще не время счета. Интересное замечание в связи с этим. Есть во многих местах больше вне земли Израиля, в которых молятся Маариф рано, перед заходом солнца, летом. Так надо знать. Маариф считает, Маариф молится. Но счет Омера не считают. Счет Омера считают только с наступлением ночи, с выходом звезд. Маариф молится в Цибуре, в обществе, а счет Омера считают только с выходом звезд. Ну, поговорили об Омере, о счете Омера. Давайте прежде всего маленькую остановку. Может, есть вопросы об этом? Если есть вопросы, ответ. А затем продолжим, например, про Шир-а-Ширим, песен песней, которые будут читать завтра. Да, какие вопросы?
Робин Сион, я проверяю сейчас, есть ли вопросы на всех наших каналах. Смотрим здесь, на YouTube, на Facebook и... Пока я не вижу вопросов.
Не видите вопросов? Продолжаю тему про песен песней. Вообще-то. Вообще-то Песах – это время прочувствовать и продумать заново о чудесах выхода. Что это нас учит? Прочувствовать их все заново. В первую очередь прочувствовать их заново в ночь Седера, конечно. Но и все дни Песаха. Думать об этих событиях. Думать, благодаря чему, каким заслугам Бог нас вывел из Египта. Теперь в Песах читают песен песней. Так принято. Когда их не читают? Принято ее читать в шаббат. А так как у нас сейчас единственный шаббат в этом празднике, в нашем году единственный шаббат, это седьмой день Песаха, то читает ее в шаббат и в земле Израиля, и вне земли Израиля читает в шаббат. Читает песен песней. А, песен песней, великая песня. Это песня любви между Богом и еврейским народом. Любви, верности один другому, верности Бога нам, заботе о нас, верность еврейского народа Богу. Несмотря на все испытания и тяжести изгнания, и давление окружающей среды. И в этой песне говорится о разных эпохах. Есть ведь два сравнения отношения между Богом и еврейским народом. Есть написано в Торе: «Бони матем вашим лакехем», «Вы сыновья вашего перед Богом». Бог наш отец, а мы его дети. Еврейский народ его дети. А есть другое сравнение, как жених и невеста, муж и жена, где в качестве жених это Бог, а невеста это еврейский народ. Жених и невеста это при выходе из Египта, а после дарования Торы это уже муж и жена. Каждый из этих, это сравнение пользуются пророки. Пророк их Ишаяу, пророк Ехеску, пророк Ошея и Шира Ширим, песен песней, занят о разных эпохах и разных формах отношения между Богом и еврейским народом, как между женихом и невестой, между мужем и женой. О чем говорит отношение как отца к сыну? И о чем говорит отношение как мужа и жены, жениха и невесты? А? Отношение как отец к сыну говорит о том, что отношение Бога с еврейским народом принципиально нерасторжимо. Как отец сына. Нет такой... Отец не может... никогда не перестает быть отцом. А сын никогда не перестает быть сыном. Если человек видит на экране день Сфирата Омер, то, что человек видит, он ничего не сделал. Надо считать, говорить устами. То, что человек видел, это не засчитывается ни в чем. Конечно, надо считать устами. Теперь так. Это отношение между отцом и сыном. О чем говорит отношение между женихом и невестой? Между мужем и женой. Тут есть определенная взаимность. Между отцом и сыном отец все время заботится о сыне, дает ему. И это естественные чувства. Отец, естественно, любит своего сына. Сын чувствует, что это его отец. Между мужем и женой есть другая сторона отношений. Уровень теплоты отношения между Богом и еврейским народом прямо зависит об отношении еврейского народа к Богу, к заповедям Торы, которые он нам велел. Тут есть определенная взаимность. Определенная взаимность и как бы партнерство. Тут мы партнеры с Богом. Если можно так выразиться. Насколько невеста тепла к жениху, настолько жених тепел, относится тепло к невесте. Только жених относится тепло к невесте. Это прямое взаимность отношение невесты к жениху. Взаимность. Одна. И тут Шира Ширим говорится о разных эпохах. И также об эпохе изгнания Галута. Когда евреи находятся среди других народов, которые пытаются отвести еврейский народ от верности Бога, от соблюдения Торы. И тут Песен песней говорится, они дыды, бедыды, или несмотря ни на все, я к моему любимому, а мой любимый ко мне. Тут в начале, в самом начале песни песней написано «Шхейру они веноаму». Я как черная, но я и красивая, дочь Иерусалима. Дочь Иерусалима, вчера Шрим, это оказывается другие народы. Так Раши пишет. Не смотрите на меня, что я черная. Это меня солнце опалило. Сыновья моей мамы сердились на меня. Они сделали меня, чтобы я хранила виноградники, а мой виноградник я не хранила. Что значит, я черная, но я и красивая? Это значит так. Раши уже говорит в Торе на главу Ваейцы, там написано «Рахель айта ефат тоар и ефат маре». Рахель была красивая тоар формы и красивая маре. Раши объясняет. Тоар – это форма тела. Тоар. А маре – это цвет, как человек выглядит. Так он говорит так. Хотя я черная, но я красивая. Я, несмотря, она обращается к другим народам. Что вы думаете, что я сейчас в изгнании? Бог меня оставит. Заключить союз с другими народами. Я черная, но я красивый по форме тела. Дочь Иерусалима. Не смотрите, что я черная. Это солнце меня опалило. Эта чернота, она внешняя, не внутренняя. Внутри, внутренние чувства еврейского народа остались и остаются к Богу. Это то, что видно что-то нехорошее поведение, это внешнее. Внутреннее содержание еврейского народа – это отношение к Богу. Сыновья. Сыновья моей мамы, то есть другие народы, не харуви, сделали меня, что я охраняла виноградники. Мой виноградник я не охраняла. Можно это понять так. Сделали меня, чтобы я занимался и помогал другим народам, чтобы евреи по ним помогали другим народам в решении их проблем. Чтобы я охраняла виноградники, чтобы я решала проблемы других народов. А мой виноградник, мою связь с Богом я не охраняла как надо. Я занималась не тем, что я должен был говорить. Тут вопрос, где написано «Песен песней». «Песен песней» – одна часть Танаха. Есть пять могилот. Одна из них – «Песен песней». Пять могилот есть. Тут написано «Песен песней», как она, как ее, она вспоминает былые годы и близость ее мужа, а сейчас она оторвана от него. Он вспоминает ее красоту, ее добрые дела. И верность между ними сохраняется, несмотря на долгую разлуку. Тут написано об отношении Бога к еврейскому народу, написано тут: «Машгиах минахарейнейс, мейциц минахараким». Бог наблюдает и следит за еврейским народом. Говоря, если смотреть естественным путем, как бы еврейский народ мог пройти 2000-летнее изгнание, галут, со всеми преследованиями? Как? Никаким образом. Совершенно невозможно. Но написано, что Бог наблюдает за нами и спасает нас в необходимый момент. И написано у Бога, уровни его наблюдения за еврейским народом разные. Написано так: «Машгиах минахаванот», он смотрит, наблюдает из окон. «Мейциц минахараким», он смотрит из щели. То есть есть разные уровни наблюдения Бога. Есть как из окон, более широкие, открытые окна, окна открыты. А из щели менее открыто, менее видно. Агро из Вильна, его имени, он пишет так, что есть разница между наблюдением из окон и смотрит из щели. Смотрит, наблюдает из окон. Так тот, кто смотрит из окон, тот, кто находится внизу, может тоже его увидеть. Надо постараться, но он сможет его увидеть. Из окна можно увидеть. А если он наблюдает из щели, спасает еврейский народ, то кто-то находится наверху и наблюдает из щели, Бог видит еврейский народ. А еврейский народ наблюдение Бога не может увидеть из щели. Из щели не видно того, кто стоит за щелями. Не видно. Я понимаю, что уровень отношения Бога с еврейским народом, уровень его наблюдения над нами, есть сотни уровней. Но тут написано 2 уровня. Смотрит из окон, наблюдает из щелей. И это тоже зависит, как мы уже говорили, что в сравнении как жених и невеста, отношения между ними взаимны. Насколько невеста тепла и внимательна к жениху, настолько жених внимателен к невесте. Тут есть большая взаимность. Чтобы было внимание, больше внимания Бога к нам, это зависит от нас. Насколько мы внимательны к тому, что хочет от нас жених, то, что хочет от нас Бог. Отношения Бога с еврейским народом неразрывны. Но уровень и теплота отношений зависит в большой мере от нас. Я читаю тут начало 6 главы. Другие народы спрашивают: где ушел твой любимый, ты красивейшая женщина? Куда повернулся твой любимый, и мы ищем его с тобой? И тут написано, что еврейский народ говорит Богу: «Семенни кахисома у либеха, сделай меня, как печать на твоем сердце, кахисом аузреехо, как печать на руке, потому что киазо хамовесаава, могучий, как смерть, любовь, кошек и щелки, но тяжелая, как преисподняя зависть». А дальше он говорит: «Маим рабим, многие воды не смогут потушить любовь. То есть многие народы не смогут потушить любовь, что еврейский народ имеет к Богу. У него рейштефо. Реки не смогут ее залить. И мьитен иш эскола им бейсе баамо. Человек даст все богатство его дома за любовь. Скажут евреям, скажут народу, знаешь, мы сделаем, что у вас было хорошее экономическое положение, положение в обществе, но оставьте ваши заповеди. Человек предложит все добро его дома за любовь, без ее бузовой, посмотрят на него с презрением. Я читал только несколько предложений еще расширить, но есть много что учить и читать там. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
Рабин Цион, пока нет вопросов. Я мониторю, смотрю на всех каналах. Пока нет вопросов.
Пока нет вопросов.
Есть исторический вопрос, но я не думаю, что стоит. Это не совсем наша тема сегодняшняя. Рав Бен Цион, я прошу прощения, меня вот попросили уточнить. Можете ли вы подчеркнуть особенности Шаббата и Йом Това, когда они выпадают вместе?
Что?
Если Шаббат и Йом Това совпадают. Вопрос? Если Шаббат и праздник
если совпадают. Если Шаббат и Йом Това совпадают. Смотрите. Какие особенности, во-первых, ну, во-первых, относительно закона, это же известно. Праздник можно варить, жарить, подогревать пищу, зажечь огонь от огня, а праздник нельзя. И, конечно, в этот праздник надо будет зажечь свечи. Женщины должны будут зажечь свечи перед заходом солнца, потому что это шаббат. Праздник некоторые зажигают перед заходом солнца, а некоторые позже. А сейчас только перед заходом солнца, потом уже нельзя. Вообще-то, чтобы вы знали, что есть три раза в году, каждый праздник принято аскарат на шамос, вспоминать души умерших. И в Йом-Кипур. Все три праздника и в Йом-Кипур. Аскарат на шамот. Так а за аскарат на шамот в Израиле будет в субботу, потому что это только единственный седьмой день праздника. А вне земли Израиля будет на завтра, во второй день праздника. Поминание душ умерших, это важно, важно, вспоминают их. И самое важное, не само упоминание их, а добрые дела, которые делают для возвышения их душ. Пример, что заку, который дают за возвышение их душ, добрые дела, которые делают. Так в земле Израиля это будет шаббат, а вне земли Израиля это будет во второй день праздника. Спрашиваете, где в тексте сказано, что это навсегда? Ну, во-первых, я уже упомянул, что есть и сторона отношений, как отец и сын. И во-вторых, это написано ясно и в Торе, и в словах пророков. Пророк Ирмияу восклицает: где может быть книга развода если я живу вашей матери, которую я отослал. Нет. Просто из-за грехов она была отослана. То есть она должна исправить свои грехи. И она вернется. Лёба, Калах. Видите, давайте разберем, о чем мы можем сейчас, мы можем говорить дальше про Шир-а-Ширим, про песни песней, но это широкая тема. Хотел бы упомянуть еще одно, вообще, заслугу чего евреи вышли в Песах. А? У евреев же не было заслуг. Многие из них служили идолам и пошли за египтянами. Большинство еврейского народа не делали обрезания. Заслуга чего евреи вышли? А? Так приводится, что они Рейшину Шмом не поменяли имена. Рейшину Рейшину не поменяли язык и не поменяли одежду. Смысл этого они помнили, несмотря на то, что они во многом пошли за египтянами во взглядах, но они помнили, что они отдельный народ, еврейский народ. А смысл народа – язык, одежда, имена. Они помнили, что они отдельный народ. Помнили, что они евреи. И у них Бог подослал им специальные заслуги. Какие заслуги? Мы на это намекали в ночи Седера. Мы читали предложение из пророка Ихаскова, что он сравнивает еврейский народ с маленькой девочкой, которая была брошена на произвол судьбы, и ее подобрал. И она, он, я увидел ее. И послушайте, я отвечу на это. Послушайте, так я увидел тебя, как ты топчешься своей крови. Я сказал, своей крови ты будешь жить, своей крови ты будешь жить. Медрашим говорят на это так. Почему написано дважды, твоей крови ты будешь жить? Бог подбросил им заповеди, которые они выполнили самоотверженностью. Значит, во-первых, когда Бог послал эти дети, дети с казни, эти казни были не просто наказание для иноегиптян, но эти казни были лекарством, духовным лекарством для еврейского народа оторваться от взглядов египтян, прийти к вере в единого Бога, что Он руководит миром. И вот эти 10 казней, их, на них воздействовали, и они приблизились к вере в единого Бога. Поэтому они все вышли. Но Бог им подбросил еще заповеди. Какие? Заповеди, связанные с большой самоотверженностью и с риском для жизни. У египтян была святая овца и святая коза. А Бог велел евреям их резать публично, торжественно и жарить на открытом огне. И это было очень опасно. Во время нашествие зверей на Египет, фараон позвал Моше и сказал, просил прекратить это наказание. И он хотел, предложил Моше, как говорят, компромисс. ты требуешь, чтобы вышли в пустыню приносить жертву? Нет? Давайте сделаем так. Приносите жертву. Но приносите жертву тут на месте, в Египте. Моше ему отвечает. Так невозможно сделать. Мы будем приносить идолы Египта нашему Богу? Мы будем приносить идолов Египта в жертвы, они нас не забросают камнями. Это опасно для жизни. Скажите сами, что было бы, если бы группа людей вышла на площадь в Москве в 30-е годы и жгли бы портреты Сталина? Или в 10-е годы начала 20 века вышли бы на площадь и жгли бы кресты. Это прошло бы спокойно, скажите? Конечно, нет. Я видел интересный комментарий от имени Ибн Эзра, что вот эти формы, так они это сделали, и они шли на риск, они шли на риск, но Бог сделал чудо, что египтяне не посмели ничего делать. Они шли на риск, и в заслугу этого они вышли. От имени Ибн Эзры приводится, что подробности принесения приготовки в еду пасхальной жертвы было связано с самоотверженностью евреев, чтобы они шли на риск и не считались идолами Египта. Написано так. «Ни алтейхо мемену, но не идите недожаренные. Увошу бабушу бомой, не вареной воде. Только цвейш и целиком. Рыща укрова у кирбы». Голова с кровь с ногами и с кирбой внутренностью, полностью, целиком. Он говорит так. Египтяне же боялись. Египтяне же боялись. Прошу прощения. Евреи боялись египтян, чтобы и их соседи на них не напали. А вы же знаете, когда режут, когда жарят на мясо на открытом огне, какой запах идет. Так, когда выходит запах сильнее, тогда мясо немного уже высушивает. Когда мясо еще такое влажное, мокрое, нет такого запаха. Так написано, не едите его недожаренное. Было желание у евреев недожарить. Не едите его недожаренным. Но, может быть, можно сварить. Нет такого запаха. И, кроме того, это стоит в котле. И его вообще не видно. Он в котле, не видно его. Нет, вареной воде нельзя. Ну, а может быть, разрезать на маленькие кусочки и жарить. Действительно, египтяне понюхают запах. Но когда сосед египтянин ворвется, я скажу, что ты от меня вообще хочешь? Это теленок, что ты хочешь? Это не барашек, это теленок. Нет, это тоже нельзя резать на кусочки. Надо жарить целиком, надо жарить до конца. И не варить, и жарить целиком, и не считаться с реакцией соседей египтян. Идти на риск для жизни. Но Бог сделал чудо, что они не посмели ничего евреям сделать. Но они пошли на риск для жизни. И это то, что называют, то, что пророк Йехезкель говорит, твоей крови будет жить. А второе, твоей крови будет жить, что принести пасхальную жертву надо было сделать обрезание. И они были, большинство не обрезаны, и они сделали все обрезания перед выходом. И это было тоже связано с риском сделать такую операцию для всех. Благодаря этим двум заповедям, которые они шли на риск и сделали, Бог их вывел из Египта. Если какие-нибудь вопросы, пожалуйста.
Робин Цион, я смотрю вопросы, которые у нас еще не были рассмотрены. Значит, уважаемый Рав, получается, единицы вышли из Египта. Из Египта.
Почему единицы? Почему? Все вышли. И вместе с этими, во-первых, они в чем-то были выделены от египтян, как мы уже говорили, языком, одеждой, именами. И с каждой казнью Египта они больше и больше отделялись от египтян. И так они все вышли.
Спасибо. Здесь я пытаюсь понять, в чем вопрос нашего слушателя. Получается, что в Песах в пустыне резали идолов египтян, да?
Не понял, значит, в Песах. Почему в пустыне? Они сделали в Египте, и еще один год они принесли в пустыне. А как видно, пишет Раши, другие годы не приносили в пустыне. Один год принесли. Эта мицва осталась на все поколения, чтобы резать барашек или козлик. Это осталась мицва на все поколения. Но духовное содержание этого было, что евреи должны были не считаться с идолами египтян. Я бы хотел сказать даже, что есть, может быть, тут еще глубже. Чтобы выйти из Египта, чтобы евреи вышли физически из Египта, они должны были оторваться от египетских идолов, от египетской культуры и проявить мужество, что они не считаются с египетскими идолами. Когда они оторвались полностью и были готовы принести их идолов и не считаться с реакцией египтян, тогда они заслужили выход из Египта.
Спасибо. Робин Цион, вопрос по поводу трапезы Машиаха. Что это за обычай такой?
Что? Только тут есть вопрос. Казнь погибли. Теперь... И то, что я сказал, все евреи вышли, я имел в виду, большинство вышли. Была часть евреев, которые имели связь с египтянами и которые не хотели выйти. Так они умерли во время, когда была тьма. Правильно? А те, которые вышли 600 тысяч мужчин.
Так что насчет трапезы Машиаха? Есть такой обычай в наших общинах?
Смотрите, я знаю, что я слышал только, что у Хабада есть такой обычай. Я такого обычая не знаю. Я такого просто никогда не... Я не делаю, я не знаю. Может быть, в Хабаде есть обычаи, и надо спросить, в чем содержание, как его делают, я не знаю. В других общинах такого нет.
Тут спрашивает Яэль, как узнать, какие качества очищаются в каждый из дней 7 недель?
Смотрите, написано, первое это хесед, второе хесед добро, второе гвура нецах. Надо так и понять эти качества, как они проявляются. Надо это понять действительно, как они проявляются в жизни. Про хесед и гвура это очень ясно. Тиферес это сочетание хеседа и гвура. Тиферес это сочетание. С одной хесед это делать добро и распространяться. А гвура быть в рамках. А хесед и гвура, когда они вместе, они каждый дополняет другого. И это тиферет. Это то, что ясно, известно, хорошо.
Спасибо, Бен Цион. И еще один вопрос, который я хотел бы вам задать. Он звучит таким образом. Почему в песне «На море» основное ударение делается на том, что постигло египтян, а нет на спасении евреев? Зачем акцентировать внимание на казнях? Ведь для нас главное – это то, что мы спаслись.
Смотрите, задается интересный вопрос. Но в Египте тоже было удивительное чудо. Одно из удивительных чудес было, что египтяне пошли за евреями. Это Рамбан говорит, что это было удивительное чудо. Он называет это с их стороны как чигаон, помешательство. Как это? Они же знают, видели в течение всех этих событий, всего 10 казней, Бог делает евреям чудеса, а египтян он наказывает. И Бог разверзает море. Ну, евреи заходят. С какой стати, чтобы они пошли туда? С какой стати? Это тоже удивительное чудо. Теперь, я понимаю, по-видимому, из центральных сторон было, что они там потонули, и это было полный разрыв, полный, что евреи полностью вышли на свободу, и не было уже никакого отношения с Египтом вообще. До этого египтяне еще думали, может, они вернутся, может, погонимся за ним, а тут уже все полностью оторвались. И тем, что они потонули, и тут одна из сторон, что они потонули, что это было наказание мера за меру. Они же бросали еврейских младенцев в воду, и они потонули. Видно, была рука Бога.